Книга седьмая. «Петушиный час». Глава первая. «Рудники и рудокопы». Во всяком человеческом обществе есть то, что в театре носит название третьего или нижнего трюма. Весь социальный грунт изрыт вдоль и поперек. Иногда это во благо, иногда во зло. Места подземных разработок располагаются одно под другим. Есть шахты мелкого и глубокого залегания. Есть верх и низ в этом мрачном подземелье, которое порою обрушивается под тяжестью цивилизации и которое мы с таким равнодушием и беспечностью попираем ногами. В прошлом веке энциклопедия представляла собой почти открытую штольню. Толщи мрака, породившего мир первобытного христианства, только и ждали случая, чтобы разверзнуться при Цезарях и затопить человеческий род ослепительным светом, ибо в священной тьме таится скрытый свет. Кратеры вулканов полны мглой, готовы обратиться в пламя. Лава вначале всегда черна, как ночь. Катакомбы, где отслужили первую обедню, были не только пещерой Рима, но и подземельем мира. Под зданием человеческого общества, под этим сочетанием архитектурных чудес и руин, существуют подземные пустоты. Там пролегают рудники религии, рудники философии, рудники политики, рудники экономики, рудники революции. Кто прорубает себе путь идеей, кто точным вычислением, кто гневом. Голоса окликают друг друга и переговариваются из одной катакомбы в другую. Утопии бредут боковыми ходами. Они разветвляются во все стороны. Иногда встречаются и братаются между собой. Жан-Жак уступает кирку Диогену и взамен берет у него фонарь. Порою там происходят стычки. Кальвин хватает за волосы Содзини. Кальвин Жан, 1509-1564, один из вождей реформации, основатель кальвинизма, француз, обосновавшийся в Женеве. Лелио Соссен, или Содзини, итальянский еретик XVI века, враждебный кальвинистам, имел резкое столкновение с Кальвином в Цюрихе. Но ничто не задерживает и не прерывает напряженного стремления всех этих сил к цели, их бурной одновременной деятельности, этого движения взад и вперед, вверх и вниз, происходящего во мраке, и медленно преобразующего то, что наверху, тем, что внизу, и то, что извне, тем, что внутри. Чудовищная, незримая суета. Общество едва ли подозревает о процессе бурения, которое, не оставляя следа на поверхности, разворачивает все его недра. Сколько подземных ярусов, сколько же различных разработок, столько же видов ископаемых. Что же добывают в этих глубоких копях? Будущее. Чем глубже рудники, тем таинственнее рудокопы. До известного уровня, поддающегося определению социальной философии, их труд полезен. За этим пределом его польза становится сомнительной, и ее можно оспаривать. Еще ниже он становится гибельным. На известной глубине в эти скрытые пустоты уже не проникает дух цивилизации. Граница, где человек в состоянии дышать, перейдена. Здесь начинается мир чудовищ. Лестница спускается вниз причудливыми уступами, и каждая площадка соответствует новой ступени, где может обосноваться философия, и где мы встречаем одного из ее тружеников, порою возвышенных духом, порою отвратительных. Ступенью ниже Яна Гуса находится Лютер, под Лютером — Декарт, под Декартом — Вольтер, под Вольтером — Кондорсе, под Кондорсе — Робеспьер, под Робеспьером — Марат, под Маратом — Бабеф. Ян Гус, 1369-1415, вождь социального и национально-освободительного движения в Чехии против католического немецкого духовенства и чешского дворянства, Лютер Мартин, 1483-1546, основатель религиозного протестантизма в Германии, Бабёв Грак, 1760-1797, выдающийся французский революционер, представитель утопического коммунизма. И так дальше. Еще ниже, на той грани, что отделяет неясное от невидимого, смутно вырисовываются другие туманные фигуры, быть может, еще не родившихся людей. Люди прошлого — призраки, люди будущего — личинки. Наш мысленный взор еще неясно различает их. Эмбриональное развитие будущего — одно из видений философ. Целый мир в завязи, в зачаточном состоянии. Какие небывалые образы! Сен-Симон, Оуэн, Фурье — они тоже там, в боковых ходах. Хотя незримая чудесная цепь связует меж собой неведомо для них всех этих подземных разведчиков будущего, обычно считающих себя одиночками, что неверно. Однако, без сомнения, труд их весьма различен. Мягкий свет, которым горят одни, составляет резкий контраст с пламенем, которым пылают другие. Есть среди них существа райски светлые, есть трагически мрачные. Впрочем, каково бы ни было различие, у всех этих тружеников от самого великого до самого ничтожного, от самого мудрого до самого безумного есть одна общая черта, а именно бескорыстие. Марат забывает о себе так же, как и Иисус. Они отступают в тень, они пренебрегают собой, не думают о себе, они видят что-то лежащее вне их. Глаза их раскрыты, и эти глаза ищут истину. В очах у одного все сияние неба. И пусть загадочен взгляд другого, в глубине его все же мерцает отблеск бесконечности. Что бы он ни совершил, преклонитесь перед тем, кто отмечен этим знаком, звездным взглядом. Взгляд, полный мрака, — другой знак. С него начинается зло. При встрече с тем, кто смотрит пустыми зрачками, призадумайтесь и трепещите. В системе общественного строя есть свои недобрые рудокопы. Существует предел, за которым дальнейшее погружение превращается в погребение, там гаснет свет. Под всеми перечисленными нами шахтами, под всеми этими подземными галереями, под всей этой необъятной кровеносной системой прогресса и утопии, гораздо глубже в земле, ниже Марата, ниже Бабёфа, ниже, гораздо ниже, и без всякого сообщения с верхними пластами, залегает последняя штольня, ужасное место. Это и есть то, что мы называли нижним трюмом. Это могильный мрак, это подземелье слепых, инферий, преисподняя. Дальше уже начинается бездна. Глава вторая. Самое дно. Здесь наступает конец бескорыстию. Здесь смутно вырисовывается лик сатаны. Здесь каждый за себя. Безглазое «я» рычит, рыщет, ощупывает и гложет. Уголина общественного строя заточен в этой пропасти. Уголина Делла Герардеска, правитель Пизанской коммуны в XIII веке. Архиепископ Руджиери обвинил его в измене, запер с сыновьями в башню, где и уморил их голодом. Данте в «Божественной комедии» помещает Уголину в самый глубокий девятый круг ада, где он вечно грызет череп своего убийцы Руджиери. Свирепые существа, не то звери, не то призраки, бродят по этой пещере. Их не интересует всемирный прогресс. Им неведомо ни такое понятие, ни такие слова. Их заботит только собственная утроба. Это почти неразумные твари. и внутри у них удручающая пустота. У них две матери, и обе их мачехи — невежество и нищета. У них есть поводырь, их потребности, а взамен всех стремлений — желание насытиться. Они зверски прожорливы, то есть кровожадны, но эта кровожадность не сорокопутов, а тигров. Страдания толкают этих вампиров на преступление. Таково роковое следствие, чудовищное порождение, логика тьмы. Возня тех, которые ползают в нижнем трюме, — это не протест угнетаемого духа, это бунт материи. Здесь человек обращается в дракона, томится голодом, томится жаждой — вот отправная точка. Стать князем тьмы — вот конечный пункт. Из такого подполья выходят ласнеры. Недавно в четвертой книге читатель познакомился с одним из отделений верхнего рудника, с его огромными шахтами политики, революции и философии. Там, как мы уже сказали, все возвышенно, чисто, достойно, честно. Бесспорно, и там возможны ошибки, и они бывают. Но даже самые заблуждения там благородны, ибо они таят в себе героизм. Всем производимым там работам есть общее имя — прогресс. Пришло время заглянуть в иные глубины, в глубины мерзости. Мы утверждаем, что глубоко внизу, под обществом, существует и будет существовать, до тех пор, пока не рассеется мрак невежества, великая пещера зла. Это подземелье залегает глубже других и враждебно другим. Здесь господствует беспощадная ненависть. Здесь не встретишь философа. Здесь нож никогда не оттачивал пера. Здесь чернота не походит на благородную черноту чернил. Преступным пальцем, которые судорожно сжимаются под этим душным сводом, никогда не случалось перелистать книгу или развернуть газету. В глазах Картуша Бабев — эксплуататор. Для Шиндерганнеса Марат — аристократ. У этой пещеры одна цель — разрушить все. Шиндерганнес — атаман разбойничьей шайки, казненный в Майнце в 1803 году. Все, в том числе и ненавистные ей верхние рудники. Мерзкой своей суетней она подрывает не только современный общественный строй, она подрывает философию, она подрывает науку, она подрывает право, она подрывает человеческую мысль, она подкапывается под цивилизацию, революцию, прогресс. Она зовется просто-напросто воровством, проституцией, преступлением, убийством. Это тьма, и она жаждет хаоса. Ее своды опираются на невежество. У всех верхних ярусов одна лишь цель — уничтожить нижний. К этой цели всеми силами, всеми способами, улучшая существующую действительность или вглядываясь в то, что есть абсолют, стремятся философия и прогресс. Разрушьте нору невежества, и вы уничтожите крота преступления. Подведем краткий итог сказанному. Единственная социальная опасность — это мрак. Человечество — это тождество. Все люди сотворены из той же глины. У всех, по крайней мере здесь, на земле, одна судьба. Тот же мрак до рождения, та же бренная плоть при жизни, тот же прах после смерти. Но невежество, примешанное к человеческой глине, чернит ее. И эта невытравимая чернота проникает внутрь человечества и становится злом. Глава третья. Бабет, Живоглот, Звенигрош и Монпарнас. С 1830 по 1835 год нижним трюмом Парижа правила четверка бандитов: Звенигрош, Живоглот, Бабет и Монпарнас. Живоглот был Геркулесом подонков. Ему служила берлогой Клака Аршмарион. При росте в 6 футов у него была каменная грудная клетка, железные бицепсы, дыхание, как ветер из ущелья, туловище великана и птичий череп. Казалось, перед вами Геркулес Форнесский, напяливший тиковые штаны и плисовую блузу. Живоглот, напоминавший своим сложением эту скульптуру, мог бы укрощать чудовищ. Он нашел, что гораздо проще стать одним из них. Низкий лоб, широкие скулы, меньше 40 лет от роду, и уже морщины у глаз, короткие жесткие волосы, заросшие щеки, не борода, а щетина. Вот он весь перед вами. Его мускулы томились по работе, а тупой мозг отказывался от нее. Это была могучая сила, пропадавшая зря. Он стал убийцей от безделья. Его считали креолом. Возможно, что он был причастен к убийству маршала Брюна, так как в 1815 году служил носильщиком в Авиньоне. Имея за плечами такой опыт, он стал бандитом. Один из бывших наполеоновских офицеров, маршал Брюн, был зверски убит бандой роялистов в городе Авиньоне во время белого террора в начале реставрации. Легкий и бесплотный Бабет представлял полную противоположность грузному живоглоту. Бабет был тощ и умен, прозрачен, но непроницаем. Тело его, можно сказать, просвечивало насквозь, но зрачки не выдавали мыслей. Он называл себя химиком. Ему доводилось выступать и балаганным зазывалой у Бобеша, и клоуном у Бобино. В Сент-Мигеле он подвязался в водевилях. Это был мастер на все руки, говорун, который умел придавать выразительность своим улыбкам и значительность жестам. Он промышлял тем, что торговал на площадях гипсовыми бюстами и портретами главы государства, и еще тем, что рвал зубы. На своем веку ему случалось показывать разных уродов на ярмарках и быть владельцем фургона с оглушительной трубой и афишей, гласившей «Бабет», «Виртуоз-зубодер», «Член ученых академий», «Производит физические опыты над металлами и металлоидами», а также «Врывает зубы», «Удаляет корни», оставленные его коллегами. Плата. Один зуб — 1 франк 50 сантимов, 2 зуба — 2 франка, 3 зуба — 2 франка 50. Пользуйтесь случаем. Это «пользуйтесь случаем» означало «спешите выдернуть как можно больше зубов». Когда-то он был женат и народил детей, но что стало с его женой и детьми, он понятия не имел. Он потерял их где-то, как теряют носовые платки. Редкое исключение в темном мире его окружающих. Бабет читал газеты. Как-то еще в те времена, когда он кочевал с семьей в фургоне, ему попалась заметка в Вестнике, что некая женщина произвела на свет вполне жизнеспособного младенца с телячьей мордой. — Вот кому счастье! — воскликнул он. — Чтобы догадаться моей жене родить такого ребенка! Впоследствии он все это забросил, чтобы взять в оборот Париж. Это его собственное выражение. Кто такой был Звенигрош? Сама ночь. Чтобы появиться, он ждал того часа, когда тьма зачернит небо. По вечерам он вылезал из какой-нибудь норы и снова прятался перед рассветом. Где находилась эта дыра, никто не знал. Даже в полной темноте, разговаривая со своими сообщниками, он становился к ним спиной. «Точно ли звали его Звенигрош?» «Нет. Меня зовут Никак», — говорил он. Если при нем зажигали свечу, он надевал маску. Вдобавок он был чревовещателем. Бабе отговаривал, «Звенигрош — это ночная птица о двух голосах». Звенигрош был загадочен, неуловим, страшен. Никто с уверенностью не сказал бы, есть ли у него настоящее имя. Звенигрош было только кличкой. Есть ли у него голос? Он чаще говорил животом, чем ртом. Есть ли у него даже лицо? Его никогда не видали иначе, как в маске. Он исчезал, словно растворяясь в воздухе. Он появлялся, словно вырастая из-под земли. но поистине зловещую фигуру представлял собой Монпарнас. Монпарнас был совсем мальчик. Ему не исполнилось и 20 лет. У него было смазливое лицо, губы точно вишни, прекрасные черные волосы, сияние весны в глазах. Он олицетворял собой все пороки и был способен на любое преступление. Дурное, перевариваясь, пробуждало в нем аппетит к худшему. Он начал с гомена, вырос в уличного шалопая, а из последнего превратился в грабителя. Ремеслом этого миловидного юноши, женственного, грациозного, сильного, томного и жестокого, являлся грабеж с убийством. Шляпа его была заломлена слева, по моде 1829 года, чтобы видна была взбитая прядь волос. Он носил редингот, хотя и не первой свежести, но великолепного покроя. Монпарнас был ходячей модной картинкой, но картинка эта не выходила из нищеты и занималась убийством. Единственной причиной, которая толкала этого молодчика на преступление, было желание наряжаться по моде. Первая же грезетка, бросившая ему какой красавчик, наложила печать проклятия на его душу и обратила этого Авеля в Каина. Считая себя красивым, он пожелал стать щеголем. А настоящее щегольство — это прежде всего праздность. Но праздность бедняка — путь к преступлению. Мало кто из разбойников наводил такой ужас, как Монпарнас. В 18 лет у него на совести было уже несколько трупов. Немало прохожих лежало, раскинув руки, ничком в луже крови на темном пути этого негодяя. Завитой, напомаженный, встали ей в рюмочку, неизменно сопровождаемый восхищением бульварных девок, с искусно повязанным галстуком, с кастетом в кармане и цветком в петлице. Таков был этот модник подземного мира. Глава 4. Состав шайки. Эти четверо бандитов представляли собой нечто вроде Протея, ускользающего от лап полиции и старающегося увернуться от нескромных взглядов Видока, пламени древа воды принимая обличье, заимствуя один у другого прозвища и уловки, прячась в собственной тени, служа друг другу тайником и убежищем, освобождаясь от собственной своей личности так же легко, как от накладного носа на маскараде, то уменьшаясь до такой степени, что казались одним существом, то разрастаясь, так что даже сам Коко Лакур принимал их за толпу. Протей, греческая мифология, один из морских богов, подвластных Посейдону, ускользая от погони, постоянно менял обличье, как об этом говорится в приведенном у Гюго стихе из «Одиссеи». Видок, французский полицейский сыщик, в прошлом уголовный преступник, приключения которого легли в основу весьма пошлых, рассчитанных на сенсацию, мемуаров Видока, 1828 год. Эту четверку нельзя было считать четырьмя людьми. То был таинственный разбойник о четырех головах, дерзко орудовавший в Париже, чудовищный полип зла, ютившийся в склепе, вырытом под зданием человеческого общества. Пользуясь разветвленной сетью подземных связей, Бабет, Живоглот, Звенигрош и Монпарнас взяли подряд на все злодеяния в департаменте Сены. Они расправлялись с прохожими, вдруг как из-под земли появляясь перед ними. Изобретатели новшеств по этой части, люди, замышлявшие черное дело, обращались к ним для его осуществления. Достаточно было представить четырем негодяям план, а постановку они брали на себя. Они сами разрабатывали сценарий. Для них не составляло труда подыскать необходимое число и подходящий состав исполнителей для любого покушения, если нужна была подмога. А дело подвернулось выгодное. Когда готовилось преступление, где не хватало рук, они поставляли сообщников. Они держали труппу актеров тьмы годных на все роли для трагедий, сочиняемых в разбойничьих вертепах. Они собирались обычно с наступлением ночи, это был час их пробуждения. На одном из пустырей, прилегавших к больнице Сальпетриер. Там они держали совет. В их распоряжении было 12 часов темноты, и они обсуждали, как лучше их употребить. «Петушиный час» — под таким названием было известно в подземном мире «деловое товарищество четверых». На старом красочном народном языке, который с каждым днем все больше забывается, «петушиный час» означает время перед рассветом, так же, как час, когда в пору волка за собаку принять, означает сумерки. Прозвище «петушиный час» происходило, вероятно, от того часа, когда кончалась ночная работа бандитов, ибо с рассветом привидения исчезают, а грабители разбегаются. Всех четверых знали под этой кличкой. Как-то председатель суда присяжных посетил в тюрьме Ласнера и допрашивал его по поводу одного преступления, в котором тот не сознавался. «Кто же это сделал?» — спросил председатель. Ласнер дал ответ, загадочный для судьи, но понятный всякому полицейскому. «Может быть, петушиный час?» Содержание пьесы можно иногда угадать по списку действующих лиц. Таким же образом можно составить довольно точное представление о шайке по перечню бандитов. Вот на какие прозвища откликались главные участники банды «Петушиный час». Эти имена сохранились в особых списках. Крючок, он же Весенний, он же Гнус. Брюжон. Существовала целая династия брюжонов. Мы еще вернемся к ним. Башка, шоссейный рабочий. Он уже встречался в нашем рассказе. Вдова. Финистер. Гомер Огю, негр, дай срок, депеша, Фаунтлерой, он же цветочница, бахвал, отбывший срок каторжник, шлагбаум, он же господин Дюпон, южный вал, дроздище, карманьольщик, процентщик, он же Бизаро, кружевник, вверх тормашки, поллиарда, он же 2 миллиарда, и так далее, и так далее. Мы опускаем другие, хотя они и не уступают перечисленным. В этих имен есть свое лицо. Они обозначают не отдельные личности, а типы. Каждое такое прозвище соответствует особой разновидности отвратительных лишаев, лепящихся в подземелье цивилизации. Эти существа, неохотно показывавшиеся в своем настоящем виде, нельзя было встретить на улицах. С наступлением дня, усталые после кровавых ночных дел, они отсыпались то в ямах для обжига извести, то в заброшенных каменоломнях Монмартра или Монружа, а то и в сточных трубах. Они зарывались в землю. Что сталось с этими людьми? Они существуют и сейчас. Они существовали всегда. Еще Гораций говорит о них. «Флетчицы, нищие, мимы, шуты». «Лекаря площадные» — стих из сатир Горация. И пока общество будет таким, каково оно теперь, они останутся такими, каковы они теперь. Они беспрестанно возрождаются под мрачными сводами своего подвала из просачивающихся туда социальных нечистот. Они возвращаются, эти привидения, всегда одни и те же, только под новыми именами и в новой коже. Пусть особи истребляются, род остается. Им присущи одни и те же свойства. От нищего до разбойника они все блюдут чистоту породы. Они нюхом угадывают кошельки в карманах и чуют часы в жилетах. Они различают запах золота и серебра. Бывают прохожие настолько простоватого вида, что, кажется, грех было бы их не ограбить. Таких прохожих они терпеливо выслеживают. При встрече с иностранцем или провинциалом они вздрагивают точно пауки. Всякому, кто набредет на них или увидит мельком в глухую полночь на пустынном бульваре, эти люди внушают страх. Они кажутся не людьми, а сгустками тумана, принявшими человеческие формы. Можно подумать, что они составляют одно целое с ночью, что они неотделимы от нее, что у них нет иной души, кроме души мрака, и что только на миг, ради нескольких минут своей ужасной жизни, они оторвались от тьмы. Что же нужно, чтобы заставить этих оборотней исчезнуть? Свет. Потоки света. Ни одна летучая мышь не выносит лучей зари. Залейте же светом общественное подземелье. Книга восьмая. Коварный бедняк. Глава первая. Мариус, разыскивая девушку в шляпке, встречает мужчину в фуражке. Прошло лето, за ним осень, наступила зима. Ни господин Белый, ни молодая девушка больше не показывались в Люксембургском саду. Теперь Мариус был поглощен одной мыслью — как бы снова увидеть нежное, обожаемое личико. Он все искал, искал повсюду, но никого не находил. Это был уже не прежний восторженный мечтатель Мариус, не тот решительный, пламенный и непреклонный человек, который смело бросал вызов судьбе, не ум, строивший планы за планами, не молодая голова, полная замыслов, проектов, гордых мыслей, идей, желаний. Он уподобился псу, потерявшему хозяина. Им овладела беспросветная печаль. Все было кончено. Работа ему опротивила, прогулки утомляли, одиночество наскучило. Необъятная природа, раньше полная форм, красок, звуков, мудрых советов и наставлений, манящих дали и просторов, теперь опустела для него. Ему казалось, что все исчезло. Он по-прежнему предавался размышлениям, потому что это уже вошло у него в привычку. Но размышления больше не доставляли ему радости. На все, что неустанно нашептывали ему мысли, он мрачно отвечал: «К чему?» Он осыпал себя упреками. «Зачем вздумалось мне провожать ее? Я был так счастлив уже тем, что видел ее. Она глядела на меня. Разве это не величайшее блаженство? Она, казалось, любила меня. Разве это не предел желаний? Чего же мне еще хотелось? Ведь большего и быть не могло. Я поступил глупо. Это моя вина» и так далее. Курфейрак, которого Мариус по свойству своего характера ни во что не посвящал, но который, что уже являлось свойством его, Курфейрака, характера, кое о чем догадывался, вначале похваливал друга за то, что тот влюбился, изумляясь, впрочем, этому обстоятельству. Однако, видя, в какую черную меланхолию впадает Мариус, он в конце концов заявил: «Все ясно. Ты вел себя как безмозглое животное. Сходим-ка в Шомьер». Как-то раз, доверившись солнечному сентябрьскому дню, Мариус позволил Курфейраку, Боссюэ и Грантеру повести себя на бал в Со, надеясь, придет же такая фантазия, встретить ее там. Само собой разумеется, что он не нашел той, кого искал. «А где же, как ни здесь, находит потерянных женщин?» — бурчал Грантер. Мариус оставил друзей на балу и пешком отправился домой, усталый, разгоряченный. Оглушая грохотом и осыпая пылью, обгоняли его шумные кукушки, набитые публикой, которая, весело распевая, возвращалась с праздника, а он шел в глубоком унынии, всматриваясь беспокойным печальным взглядом в ночь и жадно вдыхая, чтобы освежиться, терпкий запах придорожного орешника. Мариус снова стал жить одинокой и все более замкнутой жизнью. Растерянный, удрученный, весь отдавшись сердечной муке, он метался в отчаянии, как волк, попавший в капкан, и, отупев от любви, всюду искал ту, что исчезла. В другой раз у Мариуса произошла встреча, которая произвела на него странное впечатление. В одной из улочек, прилегающих к бульвару инвалидов, он столкнулся с мужчиной в одежде рабочего и в фуражке с длинным козырьком, из-под которой выбивались белоснежные пряди волос. Мариуса поразила красота этих седин, и он внимательно оглядел прохожего. Тот шел медленно, словно погрузившись в тяжелые раздумья. Как ни странно, ему показалось, что перед ним господин Белый. Те же волосы, тот же профиль, насколько его можно было разглядеть из-под фуражки, та же походка, только еще более усталая. Но к чему этот рабочий наряд? Что бы все это значило? Какова цель этого переодевания? Мариус был крайне удивлен. Когда же он опомнился, его первым побуждением было пойти за неизвестным. Как знать, не напал ли он, наконец, на верный след? Во всяком случае, надо посмотреть на этого человека вблизи и разрешить загадку. Но мысль эта пришла ему в голову слишком поздно. Человека уже не было. Он свернул в одну из боковых улочек, и Мариус не мог его найти. Эта встреча занимала Мариуса несколько дней, затем изгладилась из памяти. По всей вероятности, — говорил он себе, — это просто сходство. Глава вторая. Находка. Мариус по-прежнему жил в лачуге Горбо. Никто не привлекал там его внимания. Правда, к тому времени в лачуге не оставалось других жильцов, кроме него, да тех самых жондретов, за которых он как-то внес квартирную плату, ни разу, впрочем, не удосужившись поговорить ни с отцом, ни с матерью, ни с дочерьми. Остальные обитатели дома или выехали, или умерли, или были выселены за неплатеж. Однажды той же зимой солнце выглянуло на минутку после полудня, и случилось это 2 февраля, в самое сретенье, коварное солнце которого, предвестник шестинедельных холодов, вдохновило Матье Ленсберга на двустишие, ставшее классическим «Пусть светит солнце, пусть сияет, медведь в берлогу уползает». А Мариус только что выполз из своей берлоги. Смеркалось. Пора было идти обедать, ибо... Увы, таково несовершенство самой идеальной любви, пришлось опять начать обедать. Он вышел из своей комнаты, у самого порога, который мамаша-ворчунья мела пол, произнося одновременно ниже следующий знаменательный монолог. «А что нынче дешево? Все дорого. Дешево одно только горе. Вот его горе-то купишь за даром». Мариус медленно шел по бульвару к заставе, направляясь на улицу Сен-Жак. Он шел, задумавшись, понурив голову. Вдруг он почувствовал, что кто-то толкнул его в полутьме. Он обернулся и увидел двух девушек в лохмотьях, одну высокую и худую, другую поменьше. Тяжело дыша, они пронеслись мимо, словно от кого-то спасаясь в испуге. Девушки бежали ему навстречу и, поравнявшись с ним, нечаянно задели его. Несмотря на полумрак, Мариус разглядел их истинно бледные лица, распущенные растрепанные волосы, уродливые чепчики, изорванные юбки, босые ноги. На бегу они разговаривали между собой. Та, что была выше ростом, приглушенным голосом рассказывала: «Легавые пришли. Меня чуть было не зацапали». «Я их заметила», — сказала другая. «И как припущу? Как припущу?» Из этого зловещего жаргона Мариус понял, что жандармы или полицейские едва не задержали обеих девочек и что девочкам удалось убежать. Они скрылись под деревьями бульвара, позади Мариуса. Мелькнув белым пятном, их фигуры спустя мгновение исчезли. Мариус приостановился. Не успел он двинуться дальше, как заметил на земле у своих ног пакетик сероватого цвета. Он нагнулся и поднял его. Это было что-то вроде конверта, содержавшего, по-видимому, какие-то бумаги. «Верно, этот сверток обронили те несчастные создания», — подумал Мариус. Он вернулся, стал звать их, но никто не откликнулся. Решив, что они уже далеко, он положил пакет в карман и пошел обедать. По дороге в узком проходе на улице Муфтар он увидел детский гробик под черным покрывалом, поставленный на 3 стула и освещенный свечой. Ему вспомнились 2 девушки, выросшие перед ним с полумрака. «Бедные матери», — подумал он, — «еще печальнее, чем видеть смерть своих детей, видеть их на дурном пути». Потом тени, нарушившие однообразие его грустных мыслей, выскользнули у него из памяти, и он снова погрузился в привычную тоску. Он вновь предался воспоминаниям о 6 месяцах любви и счастья на вольном воздухе, под ярким солнцем, под чудесными деревьями Люксембургского сада. «Как мрачна стала моя жизнь!» — говорил он себе. «Девушки и теперь встречаются на моем пути, но только прежде это были ангелы, а теперь ведьмы». Глава 3. Четырехликий. Вечером, раздеваясь перед сном, Мариус нащупал в кармане сюртука поднятый на бульваре пакет. Он совсем забыл о нем. Он решил, что его надо вскрыть. Возможно, в нем окажется адрес девушек, если пакет действительно принадлежал им, и уж во всяком случае найдутся необходимые указания для возвращения свертка лицу его потерявшему. Мариус развернул конверт. Он был не запечатан и содержал 4 письма, которые также были не запечатаны. На письмах были проставлены адреса. От всех 4 разило дешевым табаком. Первое письмо было адресовано «Милостивой государыне, госпоже маркизе де Грюшере, на площади супротив палаты депутатов, в доме номер...» Мариус подумал, что из письма он может почерпнуть нужные ему сведения, и раз оно не заклеено, не будет предосудительным и прочесть его. Оно содержало следующее. «Милостивая государыня, добродетель милосердия и сострадания есть та добродетель, которая крепче всякой иной спаивает общество. Исполнитесь христианского чувства и бросьте соболезный взгляд на горемычного испанца, жертву преданности и приверженности священному делу легитимизма, за которое он заплатил своей кровью, отдал свое состояние и все прочее, чтобы защитить это дело, и теперь находится в страшной бедности. Он не сомневается, что ваша милость не откажет ему в помощи и пожелает облегчить существование крайне тягостное для образованного, благородного и покрытого множеством ран военного. Заранее рассчитываю на воодушевляющее вас человеколюбие, равно как и на сочувствие, которое госпожа маркиза питает к столь несчастной нации. Наша просьба не останется тщетной, а наша признательность сохранит о ней самое приятное воспоминание. Примите уверение в искреннем почтении, с которым имею честь быть. Милостивая государыня, дон Альварес, испанский капитан кабалерии, роялист, нашедший убежище во Франции, а в настоящее время возвращающийся на родину, но не имеющий средств продолжать путь. Подпись не сопровождалась адресом. Мариус в надежде найти адрес взялся за 2-е письмо, на конверте которого стояло «Милостивые государыни, госпоже графине де Монверне, улица Кассет, дом номер 9». Вот что прочел Мариус в этом письме. «Милостивые государыни, к вам обращается несчастная мать семейства, мать 6 детей, из коих младшему едва исполнилось 8 месяцев. С последних родов я все болею. Муж уже 5 месяцев как бросил меня. Не имею никаких средств к жизни, нахожусь в ужасной нищете. Уповая на ваше сиятельство, остаюсь, милостивая государыня, с глубоким почтением, тетушка Бализар». Риус перешел к 3-му письму. Как и предыдущее, оно оказалось просительным, и в нем можно было прочесть следующее. «Господину Побуржо, избирателю, владельцу оптовой торговли вязаными изделиями, что на углу улицы Сен-Дени и О'Фер. Беру на себя смелость обратиться к вам с настоящим письмом, с целью просить вас осчастливить меня драгоценным своим расположением и с целью заинтересовать вас судьбой литератора, который недавно направил драму в театр комедии. Сюжет ее исторический, а место действия — Овернь в эпоху империи. Слог прост, лаконичен и имеет несомненные достоинства. В 4 местах в ней даются куплеты для пения. Комическое, серьезное и неожиданное сочетается в ней с разнообразием характеров и с легким романтическим налетом, окрашивающим всю интригу, которая, проделав запутанный путь развития после ряда потрясающих перипетий и блестящих неожиданных сцен, приводит к развязке. Главной моей задачей является угодить все возрастающим требованиям современного человека, иными словами, угодить моде, этому капризному, причудливому флюгеру, который меняет положение при каждом дуновении ветра. Несмотря на все эти достоинства, я имею основание опасаться, что вследствие зависти и себелюбия привилегированных авторов я окажусь отстраненным от театра, ибо мне ведомо, сколько огорчений выпадает на долю новичка. Ваша заслуженная репутация просвещенного покровителя литераторов, господин Побуржо, внушает мне решимость послать к вам свою дочь, которая опишет вам наше бедственное положение без куска хлеба и без топлива среди зимы. Обращаясь к вам с покорнейшей просьбой разрешить мне посвятить вам как настоящую драму, так и все будущие свои произведения, я хочу показать этим, сколь дорога мне честь находиться под вашим покровительством и украшать свои сочинения вашим именем. Если вы соблаговолите почтить меня хотя бы самым скромным подношением, я тотчас примусь за сочинение стихотворения, дабы заплатить вам дань своей признательности. Я постараюсь довести это стихотворение до наивозможного совершенства и пошлю его вам еще до того, как оно появится напечатанным впереди драмы и будет произнесено со сцены. Мое нижайшее почтение господину и госпоже Побуржо Жан-Фло, литератор. Постскриптум. Хотя бы 40 сous. Извините, что посылаю дочь. А не являюсь лично, но печальное состояние туалета, увы, не позволяет мне выходить. Наконец Мариус открыл 4-е письмо. Адресовано оно было господину благодетелю из церкви Сен-Жак-дю-Опа. Вот каково содержание этого немногословного письма. Благодетель, если вам угодно последовать за моей дочерью, вы увидите картину бедственного положения, а я представлю вам свои документы. При ознакомлении с этими бумагами ваше благородное сердце исполнится чувство горячей симпатии, ибо всякому истинному философу ведомы сильные душевные движения. Вы человек сострадательный, вы поймете, что только самая жестокая нужда и необходимость хоть немного облегчит ее. Как это не мучительно, приходится обращаться за подтверждением своей бедности к властям, словно нам не дозволено без этого страдать и умирать от истощения в ожидании, пока придет помощь. Судьба столь же немилостлива к одним, сколь щедра и благосклонна к другим. В ожидании вашего посещения или вспомоществования, если вам угодно будет оказать таковые, покорнейше прошу принять уверение в глубоком почтении, с каким имею честь быть вашим, муж доподлинно великодушный, нижайшим и покорнейшим слугой, П. Фабанту, драматический актер. Когда Мариус прочитал эти 4 письма, его недоумение не рассеялось. Во-первых, ни один из подписавшихся не указал своего адреса. Далее, все письма исходили как будто от 4 разных лиц — дона Альвареса, тетушки Бализар, поэта Жан-Фло и драматического актера Фабанту, а вместе с тем, как ни странно, все 4 были написаны одним и тем же почерком. Какое же иное заключение напрашивалось, как не то, что все они исходят от одного лица? В довершение, и это делало догадку еще более вероятной, все 4 были написаны на грубой, пожелтевшей бумаге, от всех шел один и тот же табачный дух, и, несмотря на явные потуги разнообразить слог, во всех с безмятежным спокойствием повторялись одинаковые орфографические ошибки. Литератор Жан-Фло грешил ими ничуть не менее, испанского капитана. Трудиться над разгадкой было бесполезно. Не окажись указанные письма неожиданной находкой, все это можно было принять за мистификацию. Мариус был в слишком печальном настроении, чтобы откликнуться даже на случайную шутку и принять участие в игре, которую, как видно, хотела затеять с ним мостовая. Ему казалось, что у него завязаны глаза, а эти четыре письма играют с ним в жмурки и дразнят его. Впрочем, ничто не указывало на то, что письма принадлежали девушкам, которых Мариус встретил на бульваре. Скорее всего, это были просто ненужные бумаги. Мариус вложил их в конверт, бросил пакет в угол и лег спать. Около 7 часов утра, не успел он подняться, позавтракать и приняться за работу, как кто-то тихонько постучал к нему в дверь. У него не было никакого ценного имущества. Лишь в очень редких случаях, когда у него бывала спешная работа, он запирался на ключ. Даже уходя из дому, он оставлял ключ в замке. — Вас непременно обкрадут, — говорила мамаша ворчунья. — А что у меня красть? — отвечал Мариус. Тем не менее, в один прекрасный день, к величайшему торжеству мамаши ворчуньи, у него украли пару старых сапог. В дверь снова постучали. И опять так же тихо. — Войдите, — сказал Мариус. Дверь отворилась. — Что вам угодно, мамаша ворчунья? — спросил Мариус, не отрывая глаз от книги и рукописи, лежавших перед ним на столе. — Извините, сударь, — ответил чей-то незнакомый голос. Это был глухой, надтреснутый, сдавленный хриплый голос старого пьяницы, осипшего от спиртных напитков. Мариус живо обернулся и увидел девушку. Глава 4. Роза в нищете. В полуотворенной двери стояла совсем юная девушка. Находившееся напротив двери окно каморки, за которым брезжил день, освещало ее фигуру беловатым светом. Это было худое, изможденное, жалкое создание в рубашке и юбке, которые были надеты прямо на голое тело, озябшее и дрожавшее от холода, с бечевкой вместо пояса и с бечевкой в волосах. Острые плечи, выступавшие из-под рубашки, бледное, без признака румянца лицо, землистого цвета тело, красные руки, приоткрытый рот, в котором уже не хватало зубов, бескровные губы, тусклые, но дерзкие и хитрые глаза, сложение не сформировавшейся девушки и взгляд развратной старухи, сочетание 50 и 15 лет. Словом, это было одно из тех слабых и вместе с тем страшных существ, вид которых, если не внушает ужас, то вызывает слезы. Мариус встал и, остолбенев, смотрел на это существо, напоминавшие смутные образы, возникавшие во сне. Особенно тяжелое впечатление производило то, что от природы девушка вовсе не была уродлива. В раннем детстве она, наверное, была даже хорошенькая. Привлекательность юности еще и теперь боролась в ней с отвратительной преждевременной старостью, следствием разврата и нужды. Отблеск красоты угасал на этом 16-летнем лице, как на заре зимнего дня гаснет бледное солнце, обволакиваемое черными тучами. Нельзя сказать, чтобы лицо ее было совсем незнакомо Мариусу. Ему казалось, что он где-то уже видел его. — Что вам угодно, сударыня? — спросил он девушку. — У меня письмо для вас, господин Мариус, — ответила она тем же голосом пьяного каторжника. Она назвала Мариуса по имени. Таким образом, у него не оставалось сомнений, что нужен ей именно он. Но кто же эта девушка? Откуда она знает, как его зовут? Не дожидаясь приглашения, она вошла в комнату. Вошла решительно, с развязностью, от которой сжималось сердце, и принялась все разглядывать в комнате, даже неубранную постель. Гостья была босая. Сквозь большие дыры в юбке виднелись ее длинные ноги, худые колени. Все ее трясло от холода. Она протянула Мариусу письмо. Мариус заметил, что огромная широкая обладка на конверте еще не высохла. Следовательно, послание не могло прийти издалека. Вот что он прочитал. «Молодой человек, любезный мой сосед, я узнал о вашей ко мне доброте, что полгода тому назад вы заплатили мой квартирный долг. Благословляю вас за это, молодой человек. Моя старшая дочь расскажет вам, что вот уже 2 дня, как мы все четверо сидим без куска хлеба, а жена моя больна. Я думаю, что не заблуждаюсь, льстя себя надеждой, что ваше великодушное сердце разжалобится вследствие этого и внушит вам желание прийти мне на помощь и уделить малую талику от щедрот своих. Остаюсь с искренним почтением, с каким и надлежит быть к благодетелям рода человеческого, Жондрет. Постскриптум. Моя дочь будет ждать ваших распоряжений, дорогой господин Мариус». Письмо это пролило свет на загадочный случай, занимавший Мариуса со вчерашнего вечера. Оно сыграло роль свечи, зажженной в темном подвале. Все сразу прояснилось. Письмо было одного происхождения с остальными 4. Тот же почерк, тот же слог, то же правописание, та же бумага, тот же табачный запах. Это было 5 посланий, 5 повествований, 5 имен, 5 подписей и 1 отправитель. У испанского капитана Дона Альвареса, у несчастной матери семейства Бализар, у драматического поэта Жан-Фло, у бывшего актера Фабанту, у всех 4 было одно имя — Жондрет, если только самого Жондрета действительно звали Жондретом. Мариус уже довольно давно жил в лачуге Горбо, но, как уже было сказано, ему очень редко случалось видеть даже мельком своих жалких соседей. Его мысли были далеко, а куда обращены мысли, туда обращен и взгляд. Вероятно, он не раз встречался с Жондретами в коридоре и на лестнице, но для него это были только тени. Он так мало уделял им внимания, что, столкнувшись накануне вечером на бульваре с дочерьми Жондрета, а это, несомненно, были они, он не узнал их, и вошедшая девушка с большим трудом пробудила в Мариусе вместе с жалостью и отвращением смутные воспоминания о том, что ему доводилось видеть ее и раньше. Теперь все нашло свое объяснение. Мариус понял, что его сосед Жондрет, дойдя до крайней нищеты, стал злоупотреблять милосердием добрых людей, превратился в попрошайку профессионала и, раздобывая адреса под вымышленными именами, писал письма разным лицам, которых считал богатыми и отзывчивыми, а его дочери разносили эти письма на свой страх и риск, ибо отец не останавливался перед тем, чтобы рисковать дочерьми. Он затеял игру с судьбой и ввел их в эту игру. Потому как они убегали накануне, по их испугу, по прерывистому дыханию, по долетавшим до него словам воровского жаргона, Мариус догадывался, что несчастные промышляли, видимо, еще каким-то темным ремеслом. Он понимал, что все эти обстоятельства при современном состоянии человеческого общества не могли не привести к появлению в нем 2 отверженных существ, ни девочек, ни девушек, ни женщин, 2 порожденных нищетой уродов, порочных и в то же время невинных. То были жалкие создания, без имени, без возраста, без пола, одинаково равнодушные и к добру, и к злу, едва вышедшие из колыбели и уже утратившие все на свете — свободу, добродетель, чувство долга. Души, вчера распустившиеся, а сегодня поблекшие, подобны цветам, упавшим на мостовую и вянущим в грязи, пока их не раздавят колеса. Между тем, как Мариус стоял, устремив на девушку изумленный и печальный взгляд, та с бесцеремонностью привидения разгуливала по его мансарде. Движения девушки были порывисты, она нисколько не стеснялась своей наготы. Ее незавязанная у ворота разорванная рубашка то и дело спускалась чуть не до пояса. Она передвигала стулья, переставляла на комоде принадлежности туалета, трогала одежду Мариуса, шарила по всем углам. «Смотри-ка, да тут зеркало!» — вдруг воскликнула она и стала напевать, словно была одна в комнате, игривые куплеты и отрывки из водевилей. Исполняемые ее гортанным хриплым голосом, они звучали заунывно, но за наглостью ощущались натянутость, беспокойство, робость. Бесстыдство порой скрывает стыд. Трудно представить себе более грустное зрелище, чем эта резвившаяся и порхавшая по комнате девушка, которая своими движениями напоминала птицу, спугнутую дневным светом, или птицу с подбитым крылом. Чувствовалось, что при ином воспитании и иных условиях ее живая, непринужденная манера обращения не была бы лишена некоторой приятности и привлекательности. В мире животных существо, рожденное голубкой, никогда не превращается в орлана. Это можно наблюдать только среди людей. Мариус, отдавшись своим мыслям, не мешал ей. Она подошла к столу. «Ах, книги!» — сказала она. В ее тусклых глазах блеснул огонек. «Я тоже умею читать», — добавила она. И в тоне ее слышалась радость, что у нее тоже есть чем похвалиться, стремление, не чуждое ни одному человеческому существу. Она схватила со стола раскрытую книгу и довольно бегло прочла. Генерал Бодюэн получил приказ занять с 5 батальонами своей бригады замок Гугомон, расположенный на равнине Ватерлоо. Она остановилась. — А, Ватерлоо, это мне знакомо. Было такое сражение когда-то давно-давно. Отец в нем участвовал. Отец служил в императорской армии. Мы все отчаянные бонапартисты, знай наших, Ватерлоо, там дрались с англичанами. Она положила книгу и, взяв перо, воскликнула: «И писать я тоже умею». Затем обмакнула перо в чернила и, обернувшись к Мариусу, спросила: «Хотите посмотреть? Я напишу что-нибудь». И прежде чем он успел ответить, она написала на лежавшем посреди стола чистом листе бумаги: «Легавые пришли». — Ошибок нет, — бросив перо, заявила она. — Можете проверить. Нас с сестрой учили. Мы не всегда были такими, как сейчас. Нас не к тому готовили, чтобы... Она умолкла, остановила угасший взгляд на Мариусе и, расхохотавшись, произнесла тоном, в котором слышалась заглушенная цинизмом скорбь. — Эх! И тотчас принялась напевать на мотив веселой песенки: «Голодно, папаша, в доме хлеба нету, холодно, мамаша, мы совсем раздеты, дрожи, Нанетта, рыдай, Жанетта». Едва закончив куплет, она снова заговорила. — Вы не ходите когда-нибудь в театр? — Господин Мариус. — А я хожу. У меня есть братишка. Он дружит с актерами и, случается, приносит мне билеты. Только я не люблю мест на галерее. Там тесно, неудобно. Туда ходит простая публика, а иной раз и такая, от которой плохо пахнет. Затем она пристально, с каким-то странным выражением, взглянула на Мариуса и сказала: — А знаете, господин Мариус, вы красавчик. И в ту же минуту у обоих мелькнула одна и та же мысль, заставившая его вспыхнуть, ее улыбнуться. Она подошла и положила ему руку на плечо. — Вы не обращаете на меня никакого внимания, — продолжала она. — А ведь я вас знаю, господин Мариус. Я встречала вас здесь, на лестнице, потом, когда гуляла близ деревни Аустерлиц, несколько раз видела, как вы заходили к старику Мабефу, который там живет, а растрепанные волосы вам очень идут. Она старалась придать своему голосу самые нежные выражения, но кроме хрипа у нее ничего не получалось. Часть слов пропадала на пути между гортанью и губами, как звуки на клавиатуре, где не хватает клавиш. Мариус тихонько отодвинулся. — У меня тут пакет, — сказал он своим обычным холодным тоном. — Я полагаю, что он принадлежит вам, барышня. Разрешите вернуть его? И он протянул ей конверт с 4 письмами. Девушка захлопала в ладоши. — И где мы только его не искали? — воскликнула она. Затем схватила пакет и развернула его, приговаривая: «Господи, боже мой, а мы-то с сестрой просто обыскались. Так это вы его нашли? И на бульваре, наверное?» «Не иначе, как на бульваре. Видите ли, он выпал, когда мы бежали. Это все по глупости моей сестренки. А когда вернулись, то уже ничего не нашли. Мы не хотели, чтобы нас поколотили. Нам это вовсе без надобности. Совсем без надобности. Ну, мы и сказали домашним, что разнесли письма, но всюду получили шиш». «Вот они, мои голубчики. А как вы догадались, что они мои?» «Впрочем, понятно, по почерку. Значит, это мы на вас налетели вчера, когда бежали?» «Ничего нельзя было разглядеть в такой тьме. Я спросила сестру: это кто, мужчина?» А сестра говорит: как будто мужчина. Она вынула из пакета слезницу, адресованную господину благодетелю из церкви Сен-Жак-де-Па. «Ага, это к тому старикашке, что ходит к обедне. Очень кстати. Пойду снесу. Может, даст на завтрак». И, снова засмеявшись, пояснила: «Знаете, что это будет значить, если мы сегодня позавтракаем? Да то, что нынче утром мы съедим позавчерашний завтрак, позавчерашний обед, вчерашний завтрак, вчерашний обед, и все в один присест. Так-то, черт побери! А если вам этого мало, так и подыхайте, собаки». Это напомнило Мариусу о цели прихода несчастной. Он порылся в жилетном кармане, но ничего не нашел. А девушка все не умолкала, как будто совсем позабыв о присутствии Мариуса. «Я иной раз ухожу с вечера, иной раз до утра не возвращаюсь. Прошлой зимой, прежде чем переселиться сюда, мы жили под мостами. Чтобы не замерзнуть, прижмемся, бывало, друг к другу. Сестренка плачет. Ох уж эта вода, какая от нее тоска! Вздумаешь утопиться и скажешь себе: нет уж, очень она холодная. Я хожу совсем одна, когда взбредет в голову, иной раз ночую в канавах. Знаете, когда идешь ночью по бульвару, чудится, что деревья рогатые, как вилы, а дома черные, огромные, как башни собора Богоматери, мерещатся, будто белые стены — это река, и говоришь себе: гляди-ка, там вода. Звезды, как плошки на иллюминации. Кажется, что они чадят и что ветер задувает их, а сама идешь словно одурелая, в ушах точно лошадиный храп стоит, и хотя ночь, слышатся то звуки шарманки, то шум придильной машины, то не весь что. Все представляется, что в тебя бросают камнями, бежишь без памяти, и все кружится, кружится перед глазами. Так чудно бывает, когда долго не ешь». И она окинула его блуждающим взглядом. Хорошенько обыскав карманы, Мариус наскреб 5 франков 16 су. Это было все его богатство. «На обед сегодня мне во всяком случае хватит, — подумал он, — а завтра будет видно». Оставив себе 16 су, он 5 франков отдал девушке. Девушка схватила монету. «Здорово! Вот нам и засветило солнышко! — воскликнула она. И словно это солнышко обладало свойством растоплять лавины воровского жаргона в ее мозгу, она затараторила: 5 франков! Рыжик, лобанчик, да в такой дыре, красота! А вы душка, малек! Как тут не втюриться? Браво, блатари! 2 суток лопай, жри! Жареного, пареного, ешь, пей, сколько влезет!» Она натянула на плечо рубашку, отвесила Мариусу низкий поклон, дружески помахала ему рукой и направилась к двери, бросив: «До свидания, сударь! Все равно пойду к своему старикашке». Проходя мимо комода, она заметила валявшуюся в пыли заплесневевшую корку хлеба, с жадностью схватила ее и принялась грызть, бормоча: «Какая вкусная! Какая жесткая! Все зубы сломаешь!» Потом ушла. Глава 5. Потайное оконце, указанное провидением. В течение 5 лет Мариус жил в бедности, в лишениях и даже в нужде, но теперь он убедился, что настоящей нищеты не знал. Впервые настоящую нищету он увидел сейчас. Это ее призрак промелькнул перед ним. И в самом деле, тот, кто видел в нищете только мужчину, ничего не видел. Надо видеть в нищете женщину. Тот, кто видел в нищете только женщину, ничего не видел. Надо видеть в нищете ребенка. Дойдя до последней крайности, мужчина, не разбираясь, хватается за самые опасные средства. Горе беззащитным существам, его окружающим. У него нет ни работы, ни заработка, ни хлеба, ни топлива, ни бодрости, ни доброй воли. Он сразу лишается всего. Вовне как бы гаснет дневной свет, внутри светоч нравственный. В этой тьме мужчине попадаются двое слабых, женщина и ребенок, и он с яростью толкает их на позор. Тут возможны всякие ужасы. Перегородки, отделяющие отчаяние от порока или преступления, слишком хрупки. Здоровье, молодость, честь, святое суровое целомудрие еще юного тела, сердце, девственность, стыдливость — это эпидерма души. Все безжалостно попирается в поисках средств спасения, и когда таким средством оказывается бесчестие, приемлют и его. Отцы, матери, дети, братья, сестры, мужчины, женщины, девушки — все они в этом смешении полов, возрастов, родства, разврата и невинности образуют единую массу, по плотности напоминающую минерал. На корточках, спина к спине, теснятся они в конуре, куда забросит их судьба, украдкой кидая друг на друга унылый взгляд. О, несчастные! Как они бледны, как издрогли! Можно подумать, что они на другой планете, гораздо дальше от солнца, нежели мы. Девушка явилась для Мариуса чем-то вроде посланницы мрака. Она открыла ему новую, отвратительную сторону ночи. Мариус готов был винить себя в том, что слишком много занимался мечтами и любовью, которые мешали ему до сих пор обращать внимание на соседей. А если он и заплатил за них квартирную плату, то это был безотчетный порыв. Каждый на его месте повиновался бы такому порыву, но от него, Мариуса, требовалось большее. Ведь только стена отделяла его от этих заброшенных существ, которые ощупью пробирались в ночном мраке, находясь вне человеческого общества. Он жил бок о бок с ними, и он, именно он, был, так сказать, последним звеном, связующим их с остальным миром. Он слышал их дыхание, или, вернее, хрипение, рядом с собою, и не замечал этого. Ежедневно, ежеминутно слышал он через стену, как они ходят, уходят, приходят, разговаривают, но оставался ко всему этому глух. В их речах звучал стон, но до него это не доходило. Его мысли были поглощены иным, грезами, несбыточными мечтами, недосягаемой любовью, безумствами, а между тем человеческие страдания, его братья во Христе, его братья, потому что они вышли из того же народа, что и он, умирали рядом с ним, умирали напрасно, и он являлся как бы причиной их несчастья, усугублял его. Будь у них другой сосед, не такой фантазер, как он, а человек внимательный, простой и отзывчивый, их нищета не осталась бы незамеченной. Грозящая им опасность была бы обнаружена, и, наверное, они уже давным-давно были бы презрены и спасены. Правда, они производили впечатление развращенных, безнравственных, грубых, даже омерзительных созданий. Но редко бывает, чтобы, впав в нищету, человек не опустился. К тому же существует грань, за которой стирается различие между несчастными и нечестными людьми. И тех, и других можно определить одним словом, роковым словом — отверженные. Кого же в этом винить? И разве милосердие не должно проявляться с особенной силой именно там, где особенно глубоко падение? Читая себе эту мораль, а ему, как всякому честному человеку, случалось выступать в роли собственного наставника и бронить себя даже больше, чем он того заслуживал, Мариус не отрывал взгляда полного сострадания от стенки, отделявшей его от Жондретов, словно пытаясь проникнуть взором за перегородку и согреть им несчастных. Стенка состояла из брусков и дранок, покрытых тонким слоем штукатурки, и, как мы уже сказали, через нее было слышно каждое слово, каждый звук. Надо было быть мечтателем Мариусом, чтобы раньше этого не заметить. Стенка не была оклеена обоями ни со стороны выходившей к Жондретам, ни со стороны комнаты Мариуса. Все грубое ее устройство было на виду. Не отдавая себе в этом отчета, Мариус пристально разглядывал перегородку, мечтая, можно иногда исследовать, наблюдать и изучать не хуже, чем размышляя. Вдруг он поднялся. Наверху у самого потолка он заметил треугольную щель между тремя дранками. Штукатурка, которой было заделано отверстие, осыпалась, и, встав на комод, можно было заглянуть сквозь дыру в комнату Жондретов. В известных случаях сострадание не только может, но и должно обнаруживать любопытство. Эта щель являлась как бы потайным оконцем. Нет ничего недозволенного в том, чтобы быть соглядатаем чужого несчастья, если хочешь помочь. Надо взглянуть, что это за люди и что у них там творится, — подумал Мариус. Он взобрался на комод, приложил глаз к скважине и стал смотреть. Глава шестая. Хищник в своем логове. В городах, как и в лесах, есть трущобы, где прячется все самое коварное, все самое страшное. Но то, что прячется в городах, свирепо, гнусно и ничтожно, иначе говоря, безобразно, а то, что прячется в лесах, свирепо, дико и величаво, иначе говоря, прекрасно. И тут и там берлоги, но звериные берлоги заслуживают предпочтения перед человеческими. Пещеры лучше вертепов. Именно вертеп и увидел Мариус. Мариус был беден, и комната его была убога, но бедность его была благородна, под стать ей была опрятная его мансарда, а жилье, куда проник его взгляд, было отвратительно, смрадное, запачканное, загаженное, темное, гадкое. Соломенный стул, колченогий стол, битые склянки, две неописуемо грязные постели по углам — вот и вся мебель. Четыре стеклышка затянутого паутиной слухового оконца — вот и все освещение. Дневных лучей через оконце проникало как раз столько, сколько нужно для того, чтобы человеческое лицо казалось лицом призрака. Стены были словно изъязвлены. Все в струпьях и рубцах, как лицо, обезображенное ужасной болезнью. Сырость сочилась из них, подобно гною. Всюду виднелись начерченные углем непристойные рисунки. В комнате, снимаемой Мариусом, был, правда, выщербленный, но все же кирпичный пол, а тут не было ни плиток, ни дощатого настила, ходили прямо по почерневшей звездке. На этой неровной, густо покрытой въевшейся пылью поверхности, нетронутость которой щадил только веник, причудливыми созвездиями располагались старые башмаки, домашние туфли, замызганное тряпье. Впрочем, в комнате был камин, потому-то она и сдавалась за 40 франков в год. А в камине можно было увидеть все, что угодно. Жаровню, кастрюлю, сломанные доски, лохмотья, свисавшие из гвоздей, птичью клетку, золу и даже еле теплившееся пламя. Уныло чадили две головни. Еще страшнее чердак этот выглядел от того, что он был огромен. Всюду выступы, углы, черные провалы, стропила, какие-то заливы, мысы, ужасные бездонные ямы в закоулках, где, казалось, должны были таиться пауки величиной с кулак, мокрицы длиной в ступню, а может быть даже и человекообразные чудовища. Одна кровать стояла у двери, другая — у окна. Обе упирались в стенки камина и находились как раз против Мариуса. В углу, недалеко от отверстия, в которое смотрел Мариус, на стене висела раскрашенная гравюра в черной деревянной рамке, а под гравюрой крупными буквами было написано «Сон». Гравюра изображала спящую женщину и ребенка, спящего у нее на коленях. Над ними в облаках парил орел с короной в когтях. Женщина, не пробуждаясь, отстраняла корону от головы ребенка. В глубине, окруженной сиянием, стоял Наполеон, опираясь на лазоревую колонну с желтой капителью, украшенную надписью «Маренго», «Аустерлис», «Йена», «Ваграм», «Элоу». Под гравюрой на полу была прислонена к стене широкая доска, нечто вроде деревянного панно. Она походила на перевернутую картину, на подрамник с мазней на обратной стороне, на снятое со стены зеркало, которое никак не соберутся повесить опять. За столом, на котором Мариус заметил ручку, чернила и бумагу, сидел человек лет 60, низенький, сухопарый, угрюмый, с бескровным лицом, с хитрым, жестоким, беспокойным взглядом, на вид отъявленный негодяй. Лафатер, увидев такое лицо, определил бы его как помесь грифа с сутягой. Пернатый хищник и человек-крючкотвор, дополняя друг друга, удваивали уродство этого лица, ибо черты крючкотвора придавали хищнику нечто подлое, а черты хищника придавали крючкотвору нечто страшное. У человека, сидевшего за столом, была длинная седая борода. Он был в женской рубашке, обнажавшей его волосатую грудь и руки, заросшие седой щетиной. Из-под рубашки виднелись грязные штаны и дырявые сапоги, из которых торчали пальцы. Во рту он держал трубку, он курил. Хлеба в берлоге уже не было, но табак еще был. Он что-то писал, вероятно, письмо, вроде тех, которые читал Мариус. На краю стола лежала растрепанная старая книга в красноватом переплете. Старинные в двенадцатую долю листа формат изданий библиотек для чтения указывал на то, что это роман. На обложке красовалось название, напечатанное крупными прописными буквами «Бог, король, честь и дамы», сочинение Дюкре Дюмениля, 1814 год. Старик писал, разговаривая сам с собой, и до Мариуса долетели его слова. «Подумать только, что равенства нет даже после смерти. Прогуляйтесь-ка по Пер-Лашес. Вельможи, богачи покоятся на пригорке, на замощенной и обсаженной акациями аллее. Они могут прибыть туда в катафалках. Мелюзгу, голодьбу, неудачников, чего с ними церемониться, закапывают в низине, где грязь по колено, в яминах, в слякоти, закапывают там, чтобы поскорее сгнили. Пока дойдешь туда к ним, сто раз увязнешь». Он остановился, ударил кулаком по столу и, скрежеща зубами, прибавил: «Так бы перегрыз всем горло». У камина, поджав под себя голые пятки, сидела толстая женщина, которой на вид можно было дать и 40, и 100 лет. Она тоже была в одной рубашке и в вязаной юбке с заплатами из потертого сукна. Юбку наполовину прикрывал передник из грубого холста. Хоть женщина и съежилась, и согнулась в три погибели, все же было видно, что она очень высокого роста. Рядом с мужем она казалась великаншей. У нее были безобразные рыжевато-соломенные с проседью волосы, в которые она то и дело запускала толстые, лоснящиеся пальцы с плоскими ногтями. Рядом с ней на полу валялась открытая книга такого же формата, что и лежавшая на столе, вероятно, продолжение романа. На одной из постелей Мариус заметил полураздетую, мертвенно-бледную, долговязую девочку. Она сидела, свесив ноги, и, казалось, ничего не слышала, не видела, не дышала. Это, конечно, была младшая сестра, приходившая к нему девушки. На первый взгляд ей можно было дать лет 11-12, но, присмотревшись, вы убеждались, что ей не меньше 14. Это была та самая девочка, которая накануне вечером говорила на бульваре: «А я как припущу, как припущу!» Она принадлежала к той хилой породе, которая долго отстает в развитии, а потом вырастает внезапно и сразу. Именно нищета — рассадник этой жалкой людской поросли. У подобных существ нет ни детства, ни отрочества. В 15 лет они выглядят 12-летними, в 16 — 20-летними. Сегодня девочка, завтра женщина. Они как будто нарочно бегут бегом по жизни, чтобы поскорее покончить с нею. Сейчас это создание казалось еще ребенком. Ничто в комнате не указывало на занятие каким-либо трудом. Не было в ней ни станка, ни прялки, ни инструмента. В углу валялся подозрительный железный лом. Здесь царила угрюмая лень, спутница отчаяния и предвестница смерти. Мариус несколько минут рассматривал эту мрачную комнату, более страшную, нежели могила, ибо чувствовалось, что тут еще содрогается человеческая душа, еще трепещет жизнь. Чердак, подвал, подземелье, где копошатся бедняки, те, что находятся у подножия социальной пирамиды, вот еще не усыпальница, а преддверие к ней. Но, подобно богачам, стремящимся с особым великолепием убрать вход в свои чертоги, смерть, всегда стоящая рядом с нищетой, бросает к этим вратам своим самую беспросветную нужду. Старик умолк, женщина не произносила ни слова, девушка, казалось, не дышала. Слышался только скрип пера. Старик проворчал, не переставая писать: «Сволочь! Сволочь! Кругом одна сволочь!» Этот вариант соломоновой сентенции вызвал у женщины вздох. «Успокойся, дружок», — промолвила она, — «не огорчайся, душенька. Все эти людишки не стоят того, чтобы ты писал им, муженек». В бедности люди жмутся друг к другу точно от холода, но сердца их отдаляются. По всему было видно, что эта женщина когда-то любила мужа, проявляя всю заложенную в ней способность любви. Но в повседневных взаимных попреках, под тяжестью страшных невзгод, придавивших семью, все должно быть угасло. Сохранился лишь пепел нежности. Однако ласкательные прозвища, как это часто случается, пережили чувства. Уста говорили «душенька», «дружок», «муженек» и так далее, а сердце молчало. Старик снова принялся описать. Глава 7. Стратегия и тактика. С тяжелым сердцем Мариус собрался уже было спуститься со своего импровизированного наблюдательного пункта, как вдруг внимание его привлек шум. Это удержало его. Дверь чердака внезапно распахнулась. На пороге появилась старшая дочь. Она была обута в грубые мужские башмаки, запачканные грязью, забрызгавшие ее до самых лодыжек, покрасневших от холода, и куталась в старый дырявый плащ, которого Мариус еще час тому назад на ней не видел. Она, очевидно, оставила его тогда за дверью, чтобы внушить к себе больше сострадания, а потом, должно быть, снова накинула. Она вошла, хлопнула дверью, остановилась, чтобы перевести дух, потому что совсем запыхалась, и только после этого торжествующе радостно крикнула: «Идет!» Отец поднял глаза, мать подняла голову, а сестра не шелохнулась. — Кто идет? — спросил отец. — Тот господин. — Филантроп? — Да. — Из церкви святого Иакова? — Да. — Тот самый старик? — Да. — И он придет? — Сейчас, следом за мной. — Ты уверена? — Уверена. — В самом деле придет? — Едет в наемной карете. — В карете? — Да это настоящий Ротшильд. Отец встал. — Почему ты так уверена? Если он едет в карете, то почему же ты очутилась здесь раньше? Дала ты ему, по крайней мере, адрес? Сказала, что наша дверь в самом конце коридора, направо, последняя? Только бы он не перепутал. Значит, ты его застала в церкви? Прочел он мое письмо? Что он тебе сказал?
«Та-та-та, не надо пороть горячку, старина», — ответила дочка. «Слушай,
вхожу я в церковь, благодетель на своем обычном месте, отвешиваю реверанс и подаю письмо. Он читает и спрашивает, где вы живете, дитя мое? Я провожу вас, сударь, говорю я, а он: не отдайте ваш адрес, моя дочь должна кое-что купить, я найму карету и приеду одновременно с вами. Я даю ему адрес. Когда я назвала дом, он словно бы удивился и как будто поколебался, а потом сказал: все равно я приеду. Служба кончилась, я видела, как они с дочкой вышли из церкви, видела, как сели в фиакр, и я, конечно, не забыла сказать, что наша дверь последняя, в конце коридора, направо. «Откуда же ты взяла, что он приедет?» «Я сию минуточку видела фиакр. Он свернул с Малой Банкирской улицы. Вот я и пустилась бегом». «А кто тебе сказал, что это тот самый фиакр? Да ведь я же заметила номер. Ну-ка, скажи, какой? 440. Так, ты, девка, не дура». Девушка дерзко взглянула на отца и, показав на свои башмаки, проговорила: «Может быть, и не дура, но только я не надену больше этих дырявых башмаков. Очень они мне нужны. Во-первых, в них простудиться можно, а потом грязище надоело. Да чего противно слышать, как эти размокшие подошвы чавкают всю дорогу. Чав, чав, чав. Уж лучше буду босиком ходить».
«Верно», — ответил отец кротким голосом, в противоположность грубому тону девочки. «Но ведь тебя иначе не пустят в церковь. Бедняки обязаны иметь обувь. К Господу Богу вход босиком воспрещен», — добавил он желчно. Затем, возвращаясь к занимавшему его предмету, спросил: «Так ты уверена, вполне уверена, что он придет, а?»
«За мной по пятам едет», — сказала она. Старик выпрямился. Лицо его словно озарилось сиянием. «Слышишь, жена!» — крикнул он. «Наш филантроп! Сейчас будет тут! Гаси огонь!» Мать, опешив, не двигалась с места. Отец с ловкостью фокусника схватил стоявший на камине кувшин с отбитым горлышком и плеснул воду на головни. Затем, обращаясь к старшей дочери, приказал: «Тащи-ка солому из стула». Дочь не поняла. Схватив стул, он ударом каблука выбил соломенное сиденье, нога прошла насквозь. «На дворе холодно?» — спросил он у дочки, вытаскивая ногу из пробитого сиденья. «Очень холодно. Снег валит». Он обернулся к младшей дочери, сидевшей на кровати у окна, и заорал: «Живо! Слезай с кровати, лентяйка! От тебя никогда проку нет! Выбивай стекло!» Девочка, дрожа, спрыгнула с кровати. «Выбивай стекло!» — повторил он. Она застыла в изумлении. «Слышишь, что тебе говорят? Выбей стекло!» — снова крикнул отец. Девочка с пугливой покорностью встала на цыпочки и кулаком ударила в окно. Стекло со звоном разлетелось на мелкие осколки. «Хорошо», — сказал отец. Он был сосредоточен и решителен. Быстрый взгляд его обежал все закоулки чердака. Не дать не взять полководец, отдающий последнее распоряжение перед битвой. Мать, еще не произнесшая ни звука, встала и спросила таким тягучим и глухим голосом, будто слова застывали у нее в горле: «Что это ты задумал, голубчик?» «Ложись в постель», — последовал ответ. Тон, каким это было сказано, не допускал возражения. Жена повиновалась и грузно повалилась на кровать. В углу послышался плач. «Что там еще?» — закричал отец. Младшая дочь, выходя из темного закутка, куда она забралась, показала окровавленный кулак. Она поранила руку, разбивая стекло. Тихонько всхлипывая, она подошла к кровати матери. Тут настал черед матери. Она вскочила с криком: «Полюбуйся! А все твои глупости! Она из-за тебя порезалась!» «Тем лучше. Это было мною предусмотрено», — сказал муж. «То есть как тем лучше?» — завопила женщина. «Молчать! Я отменяю свободу слова», — объявил отец. Оторвав от надетой на нем женской рубашки холщовый лоскут, он насмех обмотал им кровоточившую руку девочки. Покончив с этим, он с удовлетворением посмотрел на свою изорванную рубашку. Рубашка тоже в порядке. Все выглядит как нельзя лучше. Ледяной ветер свистел в окне и врывался в комнату. С улицы проникал туман и расползался по всему жилищу. Казалось, чьи-то невидимые пальцы незаметно укутывают комнату в белесую вату. В разбитое окно было видно, как падает снег. Холод, который предвещало накануне солнца Сретенья, и в самом деле наступил. Старик огляделся, словно желая удостовериться, нет ли каких-либо упущений. Взяв старую лопату, он забросал золой, залитые водой головни, чтобы их совсем не было видно. Затем, выпрямившись и прислонившись спиной к камину, сказал: «Ну, теперь мы можем принять нашего филантропа». Глава 8. Луч света в притоне. Старшая дочь подошла к отцу, взяла его за руку и сказала: «Пощупай, как я озябла».
«Подумаешь, я озяб еще больше», — ответил отец.
Мать запальчиво крикнула: «Ну, конечно, у тебя всегда всего больше, чем у других, даже худого».
«Заткнись», — сказал муж.
Он бросил на нее такой взгляд, что она замолчала. Наступила тишина. Старшая дочь хладнокровно счищала грязь с подола плаща, младшая всхлипывала. Мать обхватила руками ее голову и, покрывая поцелуями, тихонько приговаривала: «Ну, перестань, мое сокровище, это скоро заживет, не плачь, а то рассердишь отца».
«Наоборот, плачь, плачь, так и надо!» — крикнул отец
и обратился к старшей. «Дьявольщина! Его все нет! А вдруг он не пожалует к нам? Зря, выходит, я затушил огонь, продавил стул, разорвал рубаху и разбил окно. И дочурку поранил», — прошептала мать.
«Известно ли вам, — продолжал отец, — что на нашем чердаке, чертовом чердаке, собачий холод?
Ну, а если этот субъект возьмет и не придет?
Ах, вот оно что!
Он заставляет себя ждать. Он думает, подождут. Для того и существуют.
О, как я их ненавижу! С какой радостью, ликованием, восторгом и наслаждением я передушил бы всех богачей, этих так называемых благотворителей, сладкоречивых ханжей, которые ходят к обедне, перенимают поповские замашки, пляшут по поповской указке, рассказывают поповские сказки и воображают, что они люди высшей породы. Они приходят унизить нас, одарить нас одеждой. По-ихнему эти обноски, которые не стоят и 4 су, — одежда. Одарить хлебом. Не это мне нужно, сволочи! Денег давайте!
Но денег-то они как раз и не дают, потому что мы, видите ли, пропьем их, потому что мы пьянчуги и лодыри, а сами-то что собой представляют и кем сами прежде были? Ворами! Иначе не разбогатели бы. Неплохо было бы схватить все человеческое общество, как скатерть, за 4 угла и хорошенько встряхнуть. Все бы перебилось, наверное, зато, по крайней мере, ни у кого ничего не осталось бы. Так-то лучше.
Да куда же запропастился твой господин благодетель, поганое его рыло?
Может, адрес позабыл? Скот эткий. Бьюсь об заклад, что старая образина... Тут в дверь тихонько постучались. Жондрет бросился к ней, распахнул и, низко кланяясь и подобострастно улыбаясь, воскликнул: «Входите, сударь! Окажите честь войти, глупокочтимый благодетель, а также ваша прелестная барышня!»
На пороге появился мужчина зрелого возраста и молодая девушка. Мариус не покидал своего наблюдательного поста. То, что он пережил в эту минуту, не в силах передать человеческий язык. То была она. Тому, кто любил, понятен весь лучезарный смысл короткого слова «она». Действительно, то была она. Мариус с трудом различал ее сквозь светящуюся дымку, внезапно застлавшую ему глаза. Перед ним было то нежное и утерянное им создание, та звезда, что светила ему полгода. Это были ее глаза, ее лоб, ее уста, ее прелестное, скрывшееся от него личико, с исчезновением которого все погрузилось во мрак. Видение пропало, и вот появилось вновь. Появилась во тьме, на чердаке, в гнусном вертепе, среди этого ужаса. Мариус весь дрожал. Как, неужели это она? От сердцебиения у него темнело в глазах. Он чувствовал, что вот-вот разрыдается. Как? Он видит ее, наконец, после долгих поисков. Ему казалось, что он вновь обрел свою утраченную душу. Девушка нисколько не переменилась. Только, пожалуй, немного побледнела. Фиолетовая бархатная шляпка обрамляла ее тонкое лицо, черная атласная шубка скрывала фигуру. Из-под длинной юбки виднелась ножка, затянутая в шелковый полусапожек. Девушку, как всегда, сопровождал господин Белый. Она сделала несколько шагов по комнате и положила на стол довольно большой сверток. Старшая девица Жондрет спряталась за дверью и угрюмо смотрела оттуда на бархатную шляпку, атласную шубку и очаровательное, радующее взгляд личико. Глава 9. Жондрет чуть не плачет. В конуре было темно, и всякий, входивший сюда с улицы, испытывал такое чувство, словно очутился в погребе. Оба посетителя подвигались нерешительно, еле различая смутные очертания фигур, а обитатели чердака, привыкшие к сумраку, разглядывая вновь прибывших, видели их ясно. Господин Белый подошел к Жондрету и, устремив на него свой грустный и добрый взгляд, сказал: «Сударь, здесь, в свертке, вы найдете новое насильное платье, чулки и шерстяные одеяла. Посланец Божий, благодетель наш!» — воскликнул Жондрет, кланяясь до земли. Пока посетители рассматривали убогое жилье, он, нагнувшись к самому уху старшей дочери, скороговоркой прошептал: «Ну, что я говорил? Обноски. А денежки где?» «Все господа на один манер. Кстати, как было подписано письмо к этому старому дуралею?»
«Фабанту», — отвечала дочь.
«Драматический актер. Великолепно». Жондрет осведомился вовремя, ибо в ту же секунду господин Белый обернулся к нему и сказал с таким видом, с каким обычно стараются припомнить фамилию собеседника: «Я вижу, что вы в плачевном положении, господин Фабанту». — быстро подсказал Жондрет. — Господин Фабанту, да, так, вспомнил. — Драматический актер, сударь, некогда пожинавший лавры. Тут Жондрет, очевидно, решил, что настал самый подходящий момент для натиска на филантропа. — Я ученик Тальма, сударь, — воскликнул он, и в голосе его прозвучало и бахвальство ярмарочного фигляра, и самоуничижение нищего с проезжей дороги. — Ученик Тальма! И мне улыбалась некогда фортуна. Увы, пришел черед беде. Сами видите, благодетель мой, нет ни хлеба, ни огня. Нечем обогреть бедных деток. Один единственный стул, и тот сломан, разбитое окно, и в такую погоду. Супруга в постели больна.
«Бедняжка», — сказал господин Белый.
«И дочурка поранилась», — добавил Жондрет. Девочка, отвлеченная приходом чужих, засмотрелась на барышню и перестала всхлипывать.
«Плачь, реви», — сказал ей тихо Жондрет и ущипнул за больную руку.
Все это он проделал с проворством настоящего жулика. Девочка громко заплакала. Прелестная девушка, которую Мариус звал «моя Урсула», подбежала к ней со словами: «Бедная детка». «Взгляните, милая барышня», — продолжал Жондрет, — «у нее рука в крови, несчастный случай, попала в машину, на которой она работала за 6 су в день. Возможно, придется отнять руку».
«Неужели?»
— встревоженно спросил старик. Девочка, приняв слова отца за правду, начала всхлипывать сильнее.
«Увы, это так, благодетель», — ответил папаш.
Уже несколько секунд Жондрет с каким-то странным выражением всматривался в филантроп. Он, казалось, внимательно изучал его, словно стараясь что-то вспомнить. Воспользовавшись минутой, когда посетители участливо расспрашивали девочку о пораненной руке, он подошел к лежавшей в постели жене, лицо которой изображало тупое уныние, и шепнул ей: «Вглядись-ка в него получше». Затем он обернулся к господину Белому, и опять полились его плаксивые жалобы.
Подумайте, сударь, вся моя одежда, Женина рубашка, да к тому же рваная, в самые холода, не в чем выйти. Был бы у меня хоть плохонький костюм, я бы навестил мадемуазель Марс, которая знает меня и очень благоволит ко мне. Ведь она, кажется, по-прежнему живет на улице Тур-де-Дам. Видите ли, сударь, мы вместе играли в провинции. Я делил с ней лавры. Селемена пришла бы мне на помощь, сударь. Эльмира подала бы милостыню Велизарию. Но ничего-то у меня нет, и в доме ни единого су, супруга больна, и ни единого су, дочка опасно ранена, и ни единого су, у жены моей приступы удушья, возраст, да и нервы к тому же, ей нужен уход, и дочке тоже, но врач, но аптекарь, чем же им заплатить? Нет ни лиарда, сударь, я готов пасть на колени перед монетой в 10 су.
Вот в каком упадке искусства. И да будет вам известно, прелестная барышня и великодушный покровитель мой, исполненные добродетели и милосердия, что бедная моя дочь ходит молиться в тот самый храм, чьим украшением вы являетесь, и ежедневно видит вас. Я воспитываю дочек в благочестии, сударь. Мне не хотелось, чтобы они пошли на сцену. Смотрите, у меня бесстыдницы, только попробуйте ослушаться». Со мной шутки плохи. Я не перестаю им долбить о чести, морали, добродетели. Спросите их. Пусть идут по прямому пути. У них есть отец. Они не из тех несчастных, которые начинают жизнь безродными, а кончают тем, что роднятся со всем светом. Клянусь, этого не будет в семье Фабанту. Я надеюсь воспитать их в добродетели, чтобы они были честными, хорошими, верующими в Бога, черт возьми. Итак, сударь, достопочтенный мой благодетель, знаете ли вы, что готовит мне завтрашний день? Завтра, 4 февраля, роковой день, последняя отсрочка, которую мне дал хозяин. Если я ему не уплачу сегодня же вечером... Завтра моя старшая дочь, я, моя больная супруга, мое израненное дитя. Мы все вчетвером будем лишены крова, выкинуты на улицу, на бульвар, под открытое небо, под дождь, под снег. Так-то, сударь, я должен за 4 квартала, за год, то есть 60 франков.
Жандрет лгал. Плата за год составляла всего 40 франков. И он не мог задолжать за 4 квартала. Еще не прошло и полугода, как Мариус заплатил за 2. Господин Белый, вынув из кармана 5 франков, положил их на стол. Жандрет буркнул на ухо старшей дочери. «Негодяй! На что мне сдались его 5 франков? Ими не окупишь ни стул, ни оконное стекло. Решайся после этого на затраты». В ту же минуту господин Белый, сняв с себя широкий коричневый редингот, который он носил поверх своего синего редингота, бросил его на спинку стула. — Господин Фабанту, — сказал он, — у меня только 5 франков, но я провожу дочь домой и вернусь к вам вечером. Ведь вы должны уплатить вечером? В глазах Жандрета промелькнуло странное выражение. Он поспешил ответить «Да, глубоко уважаемый покровитель, в 8 часов я должен быть у домохозяина. Я буду в 6 и принесу 60 франков». «Благодетель!» — в восторге завопил Жандрет и чуть слышно добавил «Всмотрись в него хорошенько, жена!» Господин Белый снова взял под руку прелестную девушку и направился к двери. — До вечера, друзья мои, — сказал он. — В 6 часов? — переспросил Жандрет. — Ровно в 6. Тут внимание старшей девицы Жандрет привлек висевший на спинке стула сюртук. — Сударь, вы забыли ваш редингот, — сказала она. Жандрет устремил на дочку угрожающий взгляд и гневно передернул плечами. Господин Белый обернулся и ответил, улыбаясь, — Я не забыл. Я нарочно оставил его. — О, мой покровитель! — воскликнул Жандрет. — Мой высокочтимый благодетель! Я не могу сдержать слезы. Позвольте, я провожу вас до фиакра. — Если вы хотите выйти, то наденьте сюртук, — сказал Белый. — На дворе очень холодно. Жандрет
не заставил просить себя дважды. Он быстро надел на себя коричневый реденгот. Они вышли втроем. Жондрет впереди, за ним посетители. Глава десятая. Такса наемного кабриолета. 2 франка в час. Хотя вся эта сцена разыгралась на глазах у Мариуса, он, в сущности, почти ничего не видел. Взгляд его впился в девушку, сердце его, так сказать, ухватилось за нее и словно вобрало всю целиком, едва она ступила за порог конуры Жондрет. Пока она была там, он находился в том состоянии экстаза, когда человек не воспринимает явлений внешнего мира, а сосредоточивает всю душу на чем-то одном. Он созерцал не девушку, а луч, одетый в атласную шубку и бархатную шляпку. Если бы даже сам Сириус, покинув небеса, появился в комнате, Мариус не был бы так ослеплен. Пока девушка развертывала пакет, раскладывала вещи и одеяло, с участием расспрашивала больную мать и ласково говорила с поранившейся девочкой, он ловил каждое ее движение и старался услышать ее голос. Ему были знакомы ее глаза, лоб, фигура, походка, вся ее краса, но он не знал, как звучит ее голос. Однажды в Люксембургском саду ему показалось, что до него долетело несколько сказанных ею слов, но он был в этом не вполне уверен. Он отдал бы 10 лет жизни, чтобы услышать, чтобы запечатлеть в душе музыку ее голоса. Но все заглушалось жалобными причитаниями и высокопарными тирадами Жондрет. И к восхищению Мариуса примешивался гнев. Он не сводил с нее глаз. Ему не верилось, что в отвратительной трущобе, среди человеческого отребья, он нашел это божественное создание. Ему казалось, что он видит колибри среди жаб. Когда она вышла, его охватило одно желание — следовать за ней, идти по пятам, не упускать из вида, пока он не узнает, где она живет, чтобы не утратить ее вновь после того, как чудом обрел ее. Он спрыгнул с комода и схватил шляпу. Он уже взялся за дверную ручку и хотел было выйти, но его остановила одна мысль. Коридор был длинный, лестница крутая, Жондрет болтлив, господин Белый, разумеется, еще не успел сесть в коляску, если, обернувшись в коридоре или на лестнице, он заметит его, Мариуса, то, разумеется, встревожится и найдет способ снова ускользнуть, и тогда все будет кончено. Как быть? Подождать немного. Но пока будешь ждать, коляска может отъехать. Мариус был в нерешительности. Наконец он рискнул и вышел из комнаты. В коридоре уже никого не было. Он побежал к лестнице. Никого не было и на лестнице. Он поспешно спустился и вышел на бульвар как раз в ту минуту, когда экипаж завернул за угол Малой Банкирской улицы и покатил обратно в Париж. Мариус бросился бежать в том же направлении. Достигнув угла бульвара, он снова увидел экипаж, быстро ехавший по улице Муфтар. Экипаж был уже очень далеко, нечего было и пытаться догнать его. Что делать? Бежать за ним? Напрасно. К тому же из коляски, несомненно, заметили бы человека, бегущего за нею со всех ног, и отец девушки узнал бы его. И тут чудесная, неслыханная случайность. Мариус заметил свободный наемный кабриолет, проезжавший по бульвару. Оставалось только одно решение — сесть в кабриолет и поехать за фиакром. Это был верный, реальный и безопасный выход. Мариус знаком остановил экипаж. «Почасно!» — крикнул он. Мариус был без галстука, в старом сюртуке, на котором не хватало пуговиц. Манишка на сорочке была у него в одном месте разорвана. Кучер остановился и, подмигнув, протянул в сторону Мариуса левую руку, слегка потирая один о другой большой и указательный пальцы. «Что такое?» — спросил Мариус. «Плат вперед!» — сказал кучер. Мариус вспомнил, что у него всего 16 су. — Сколько? — спросил он. — 40 су. — Уплачу по приезде. Вместо ответа кучер засвистел песенку о Ла-Полисе и стегнул лошадь. Мариус растерянно смотрел вслед удалявшемуся кабриолету. Из-за 24 су, которых ему не хватало, он терял свою радость, свое счастье, свою любовь. Он вновь погружался во мрак. Он прозрел, а теперь снова лишился зрения. По правде говоря, он с горечью и глубоким сожалением подумал о 5 франках, отданных им поутру несчастной дочери Жондрет. Имея он эти 5 франков, он был бы спасен, он бы возродился, он вышел бы из чистилища, из ада, из одиночества, тоски и душевного вдовства, он вновь связал бы черную нить своей судьбы с дивной золотой нитью, промелькнувшей перед его глазами и еще раз оборвавшейся. Он вернулся в свою каморку в полном отчаянии. Он мог бы себя утешить тем, что господин Белый обещал вернуться вечером, и на этот раз нужно было только получше взяться за дело и постараться не упустить его, но, поглощенный созерцанием девушки, он едва ли что-нибудь слышал. В ту минуту, когда Мариус собирался подняться по лестнице, он заметил на другой стороне бульвара, у глухой стены, идущей вдоль улицы заставы гобеленов, Жондрета, облаченного в редингот благодетеля. Он разговаривал с одним из тех субъектов, лица которых вселяют беспокойство и которых принято называть хозяевами застав. Это люди, внешность которых двусмысленна, речь подозрительна, словно на уме у них что-то дурное, спят они обычно днем, следовательно, дают все основания думать, что работают ночью. Собеседники, стоявшие неподвижно под хлопьями падавшего снега, представляли собой группу, которая, наверное, остановила бы внимание полицейского, но взгляд Мариуса едва скользнул по ней. Однако, как ни был он озабочен и огорчен, он невольно подумал, хозяин застав, с которым беседовал Жондрет, похож на человека, у которого была кличка Крючок, он же Весенний, он же Гнус. На него как-то указал ему Курфейрак. В квартале он пользовался репутацией опасного ночного гуляки. В предыдущей книге упоминалось его имя. Крючок, он же Весенний, он же Гнус, позднее фигурировал в нескольких уголовных процессах и стяжал себе славу знаменитого мошенника. В описываемое нами время он был еще просто ловким мошенником. Бандиты и грабители помнят его и сейчас. В конце последнего царствования он создал целую школу. В сумерках, в тот час, когда люди шепчутся, собравшись в кружок, о нем говорили в львином рву тюрьмы Форс. В этой тюрьме, как раз в том месте, где под дозорной дорожкой проходит сток нечистот, через который в 1843 году 32 заключенных среди бела дня совершили неслыханный побег, можно было прочесть над плитой, закрывавшей отверстие сточной трубы, его имя — Крючок. Он дерзко выцарапал его на стене у самой дозорной дорожки при одной из попыток к бегству. В 1832 году полиция уже следила за ним, но он еще в серьезных делах не участвовал. Глава 11. Нищета предлагает услуги горю. Мариус медленно поднялся по лестнице. Он собирался уже войти в свою каморку, как вдруг заметил, что за ним по коридору идет старшая дочь Жондрета. Ему было очень неприятно видеть эту девушку, ведь именно к ней и перешли его 5 франков. Но требовать их обратно было уже поздно, кабриолет уехал, а коляски и след простыл. К тому же девушка и не вернула бы их. Также бесполезно было бы расспрашивать ее о том, где жили их посетители. Очевидно, она и сама не знала, раз письмо, подписанное Фабанту, было адресовано господину благодетелю из церкви Сен-Жак-де-Опа. Мариус вошел в комнату и захлопнул за собой дверь. Однако она не закрылась плотно. Он обернулся и заметил, что ее придерживает чья-то рука. — Что такое? Кто там? — — спросил он, и увидел дочь Жондрета. — Это вы? — почти грубо продолжал Мариус. — Опять вы? Что вам от меня нужно? Но она, казалось, о чем-то думала и не глядела на него. В ней не было прежней самоуверенности. В комнату она не вошла, а осталась стоять в темном коридоре. Мариус видел ее через неплотно приотворенную дверь. — Отвечайте же! — воскликнул Мариус. — Что вам от меня нужно? Она окинула его тусклым взглядом, в котором, казалось, засветился огонек, и сказала: — Господин Мариус, у вас такой печальный вид. Что с вами? — Со мной? — Да, с вами. — Ничего. — Что-то все-таки есть? — Нет. — А я говорю, есть. — Оставьте меня в покое. Мариус снова толкнул дверь, но девушка продолжала придерживать ее. — Слушайте. — Это вы зря, — сказала она. — Вы не богаты, а какой были добрый утром. Ну, станьте опять таким. Вы мне дали на пропитание. Скажите же, что с вами? Вы огорчены, это сразу видно. А мне не хочется, чтобы вы огорчались. Нельзя ли тут чем-нибудь помочь? Не могу ли я вам пригодиться? Положитесь на меня. Я не собираюсь выведывать ваши секреты, не прошу мне о них рассказывать, но все-таки я могу быть полезной. Я могу вам подсобить, ведь подсобляю же я отцу. Понадобится отнести письмо, обойти дома из двери в дверь, разыскать адрес, выследить кого-нибудь, посылают меня, так вот, можете спокойно мне все доверить, и я передам кому надо. Иной раз поговоришь с кем надо, и все уладилось. Распоряжайтесь мною. У Мариуса промелькнула мысль. За какую только веточку не цепляется человек, когда чувствует, что сейчас упадет. Он приблизился к дочери Жондрет. — Послушай, — сказал он. Девушка прервала его, и глаза ее радостно сверкнули. — Да-да, говорите мне ты. Мне так больше нравится. — Хорошо, — продолжал он. — Ведь это ты привела сюда старика с дочкой? — Да. — Ты знаешь их адрес? — Нет. — Узнай его мне. Угрюмый взгляд девушки, ставший радостным, теперь снова стал мрачным. — Только это вам и надо? — спросила она. — Да. — Вы с ними знакомы? — Нет. — Иначе говоря, — живо перебила его девушка, — вы не знакомы с нею, но хотите познакомиться. Это «с нею» вместо «с ними» было произнесено значительно и с горечью. — Ну как, сумеешь? — спросил Мариус. — Я добуду вам адрес красивой барышни. Тон, каким были произнесены слова «красивой барышни», почему-то опять покоробил Мариуса. Он сказал: — В конце концов, неважно. Адрес отца и дочери. Ну, адрес обоих. Она пристально посмотрела на него. — А что вы мне за это дадите? — Все, что пожелаешь. — Все, что пожелаю? — Да. — Вы получите адрес. Она опустила голову. Затем порывистым движением захлопнула дверь. Мариус остался один. Он упал на стул, оперся локтями о кровать, обхватил руками голову и погрузился в водоворот все время ускользавших мыслей, испытывая состояние, близкое к обмороку. Все, что произошло с утра — появление небесного создания, его исчезновение — слова, только что услышанные им от несчастной девушки, луч надежды, блеснувший в минуту беспредельного отчаяния — вот что проносилось в его мозгу. Вдруг его задумчивость была грубо прервана. Громкий и резкий голос Жондрета произнес крайне заинтересовавшие Мариуса загадочные слова. — Говорят тебе, я уверен, я его узнал. О ком шла речь? Кого узнал Жондрет? Господина Белого? Отца его Урсулы? Возможно ли? Разве Жондрет был с ним знаком? Неужели ему, Мариусу, неожиданно откроется то, без чего жизнь его была такой беспросветной? Неужели, наконец, он узнает, кого же он любит? Узнает, кто эта девушка, кто ее отец? Неужели наступила минута, когда окутывающий этих людей густой туман рассеется, когда таинственный покров разорвется? О небо! Он влез, вернее, вскочил на комод и занял место у потайного окошечка в переборке. И снова увидел внутренность логова Жондрета.